Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ведущая прямого эфира я, Инна Долгова, вас приветствую. За режиссерским пультом Елена Перетокина. Нас можно послушать и задать свои вопросы по телефону 46 5 99 77, написать сообщение на номер WhatsApp 8 977 712 81 91, и также можно написать на адрес электронной почты ramradio@mail.ru. На прямом эфире Светлана Анатольевна Климова, начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Раменскому городскому округу, по городским округам городов Бронница и Жуковский. Добрый вечер, Светлана Анатольевна.
Добрый вечер, Инна Николаевна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я хочу всех поприветствовать. И, наверное, вот перед тем, как начнется наша беседа, я хочу всех поздравить с наступившей весной. Вот я сейчас шла к вам на эфир. Мне кажется, что даже люди совсем уже другие улыбаются, радуются. И очень хочется, чтобы рано начавшаяся весна все-таки у нас задержалась. Вот. И это было, быть может, своеобразной такой компенсацией за все трудности, которые...
Вот вам несколько теплых, жарких даже денечков, жарких.
Да, было какой-то компенсацией за все те последние наши сложности. И второе, я хочу вас поблагодарить за то, что приглашаете постоянно к себе в студию, на эфир прямой, и интересуетесь вот темой, связанной с детьми-сиротами. Так что спасибо вам большое за это.
Спасибо, что вы всегда откликаетесь.
Спасибо.
Ну, вот мы уже вы отметили, и что об этом говорить. Год 2020 войдет в историю как очень непростой год. А вот как отразилась на работе управления пандемия коронавируса и самоизоляция? Как вот этот год у вас прошел?
Ну, у нас в управлении, я думаю, что год был такой же сложный, как и у всех. Но несмотря на то, что была пандемия, мы работали очно все это время. Значит, мы не закрывали работу своего управления, мы принимали население, мы оказывали услуги, мы выезжали в семьи. Единственное, что мы смогли сделать, это проверки, которые у нас бывают. Значит, мы их осуществляли дистанционно через WhatsApp, мы общались с семьями, общались с детьми. Это вот те семьи, которые стоят у нас на учете. У нас же всегда есть плановые проверки, которые мы проводим ежегодно. Вот все практические проверки мы осуществляли дистанционно, но все, что входит вот такую в экстренную работу управления опеки, мы выполняли очно, несмотря ни на что. Да, мы все работали.
В общем-то, рисковали, да, здорово.
Рисковали.
Коллектив-то у вас не такой большой, да? Сколько человек?
У нас 23 сотрудника, у нас 3 территории, я напомню, это... И, ну, в принципе, вы в названии уже это упомянули. Раменская, Жуковские, Бронницы. У нас на 3 территориях 77 тысяч детского населения. Самое большое количество – 53 тысячи детского населения. Это детей от 0 до 18 лет. У нас в Раменском 53 тысячи, в Жуковском 15, в Бронницах совсем маленькая территория – 5 тысяч детского населения. Но все равно, это вот по последней переписи сейчас будет новая перепись. Я думаю, что значительно увеличится количество детского населения, потому что проживающих на наших территориях становится с каждым годом все больше и больше. Да. Территории сложные, территории большие, были звонки, были экстренные выезды, ну, нужно было устраивать детей. Кстати, наше управление активно принимало участие в устройстве детей, чьи родители заболели коронавирусом. Mm-hmm. То есть это тоже через нас было. Мы выезжали, мы иногда бывало так, что вместе со скорой помощью забирали детей. Мы издавали распоряжение о временном устройстве такого ребенка в больницу. Значит, скорая помощь забирала такого ребенка. Мы оформляли все документы. И у нас в Жуковском, вот в санатории, были такие группы, где со всей Московской области вот съезжались эти дети. Вот мы тоже этим занимались.
Ой,
поэтому для
досталось.
Нас, конечно, да, был этот год... Был прошлый год, конечно. Извините, очень непростым, таким сложным. Мы прям, можно сказать, на передовой были.
Да, конечно. Почти в красной зоне.
Да,
спасибо вам большое.
Да. Мы, раз уж про это заговорили, почти все сотрудники, вот из 23-х, только 4 не переболели. Сейчас сделали прививки, так все переболели.
Все переболели. Да. Ну, конечно, прям в зоне риска, ну, однозначно. Все сидели дома, изолированные, а вы Еще и больными занимались.
Мы и больными занимались, и работали. У нас, я вот посмотрела по статистике, в прошлом году мы приняли 5000 населения, то есть к нам лично приходили на прием 5000. Да, и многие, кстати, услуги мы оказывали в очной форме, несмотря на то, что многие организации и учреждения были закрыты.
Я так и думаю, что вы тоже закрыты.
Нет, мы были не закрыты, мы работали, мы на все заявления, у нас их почти 7000 поступило. Естественно, мы их все отработали, на все подготовили ответы. Вот. Мы в прошлом году, у нас 53 ребенка были выявлены как оставшиеся без родительского попечения. Кстати, скажу, что вот в прошлом году почему-то эта цифра увеличивается, тенденция такая не совсем хорошая. У нас среди оставшихся без попечения увеличивается количество детей-сирот. То есть дети-сироты – это те, у кого умирают родители или единственный родитель. А вот оставшиеся без попечения – это те дети, которые остаются без родителей, живых родителей, да, но которые не выполняют свои прямые обязанности. Они могут быть ограничены, лишены, либо находятся в местах заключения, либо больные, как правило, психически, либо их местонахождение неизвестно. То есть вот в прошлом году таких детей-сирот было больше, чем в прошлом. Наверное, может быть, тоже сказалось пандемией, что были и умершие.
Я вот и хотела про это спросить у вас. Как вот по статистике, значит, больше таких детей?
Больше таких детей, да, больше. Значит, но пандемия показала, я, по-моему, уже об этом говорила как-то в средствах массовой информации, рассказывала, показала, что у нас очень много неравнодушных людей, тех людей, которые готовы оказать помощь. Вот нам нужно было сделать так, чтобы Быковский, ну, я по-старому назову, детский дом, а он назывался называется сейчас Быковский центр содействия. Вот нужно было сделать так, чтобы все воспитанники воспитывались не в учреждении на время пандемии, а воспитывались в семьях. Мы бросили клич среди жителей, и 19 воспитанников на время, нет, даже больше, не 19, их было больше 20 воспитанников, которые разобрали наши семьи, и 19 воспитанников остались постоянно проживать в семьях, то есть они уже воспитанниками не являлись. Ну, как бы мы их постоянно устроили на воспитание в семье. То есть вот такое сложное время показало, что у нас очень много неравнодушных людей. И раз уж мы заговорили про Быковский детский дом, я напомню или скажу для тех, кто об этом не знает, что у нас последнее учреждение для детей-сирот на территории Раменского городского округа, Быковский центр, в прошлом году был закрыт как учреждение сирот. Сейчас, ну, вообще, это учреждение муниципальное, сейчас в процессе, оно не закрылось, как, в принципе, учреждение, а закрылось только как сиротское, то есть там нет воспитанников сирот, но оно продолжает работать, оно будет оказывать услуги родителям, детям, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. На базе этого учреждения будут работать службы, которые и ранее работали. Это школа приемных родителей, там, где учат будущих родителей, значит, быть таковыми. Это служба сопровождения замещающих родителей, то есть та служба, там все специалисты, в принципе, имеют большой опыт работы, и чтобы их не потерять, вот их используют, то есть они продолжают работать. Значит, служба сопровождения замещающих родителей, она оказывает помощь тем семьям, которые берут детей на воспитание. Значит, также на базе этого учреждения работает постинтернатная служба. Она оказывает помощь взрослым сиротам, выпускникам Быковского детского дома. И еще там будет, ну, по крайней мере, мы так планируем вместе с администрацией, вместе с комитетом по образованию, в чьем ведении находится Быковский центр, думаем, что еще будет одна служба открыта. Она будет называться служба медиации. Вот она как раз будет помогать тем семьям, которые не могут никак определиться после развода, с кем будут проживать дети, да, и какой будет порядок общения. Там будут работать психологи, мы будем направлять туда, значит, родителей детей, и там они будут получать профессиональную помощь именно в этом вопросе. Вы знаете, что для меня этот вопрос очень такой болезненный, потому что у нас есть в управлении опеки определенные обязанности, главные наши, должностные обязанности, которыми, в принципе, мы должны заниматься. И в первую очередь это дети-сироты. А вот эта часть работы, работа с родителями, родительские споры, когда есть мама и папа, казалось бы, родители понимают, что нельзя сделать плохо своему ребенку, что нужно... наоборот, оказывать ему помощь, любить его. А вот при разводе они почему-то не могут договориться о том, с кем будет проживать ребенок, как будет общаться отдельно проживающий родитель. И вот нам приходится от своей работы и очень много времени и сил тратить именно на это. К сожалению, я не знаю, может быть, это менталитет наш. Вот если родители развелись, то вот этот развод... почему-то всегда очень болезненно сказывается на ребенке. Родитель, с кем не проживает ребенок, обязательно хочет сделать так, ну, не знаю, больно своей второй половинке, да, и ребенок оказывается...
Или доказать, что я лучше, да?
Или доказать, что лучше, или просто какие-то свои амбиции, или просто свое какое-то вот неудовлетворение, или свою обиду вот выместить таким образом, и ребенок оказывается разменной монетой вот у этих родителей. И я повторюсь, что мы очень надеемся на эту службу медиации, где будут решаться все эти споры. Ведь мы не просто общаемся с этими родителями, пытаемся их уговорить, пытаемся в досудебном порядке уладить, значит, ну, все трения, все вопросы, которые существуют. Но где-то, наверное, 30% всех обращающихся к нам заключают мировые соглашения, а вот 70% все равно обращаются в суд. И эти судебные заседания растягиваются на долгие месяцы. И по статистике вот прошлого года у нас было 500 таких судебных заседаний. Вот как раз по родительским спорам, по порядку общения. Это, конечно,
это
ужасно.
Это 500 несчастных детей.
Ну, это 500 заседаний детей поменьше.
А, детей.
Детей поменьше.
Слава Богу.
Ну, 200 детей.
Неправильно посчитал.
Ну, 200
детей. Все равно много.
Все равно это очень много. И вот мне очень хотелось бы, вот, говорю, это моя такая вот больная тема, мне очень хотелось бы, чтобы в нашей стране, быть может, какие-то программы были целевые, чтобы мы пропагандировали вот как раз в средствах и массовой информации вот эту культуру наших отношений, взаимоотношений, несмотря на то, что расходятся родители, все равно они остаются родителем для ребенка. Ребенок не должен страдать, не должен за это переживать. И родители все равно должны поддерживать отношения, ведь они остаются родителями на всю жизнь.
Поэтому и пойдут вот ли эти родители к вашим специалистам?
Служба медиации,
за консультацией, да, за консультацией.
Ну, я думаю, что пойдут, потому что у нас, вот мы часто смотрим какие-то иностранные фильмы, и мы видим, по любой проблеме человек бежит к психологу.
К психологу, у него да, даже, там не зазорно
да,
даже.
Семейный,
модно, даже модно.
Семейный психолог, казалось бы, вообще какая-то незначительная проблема, а он уже бежит, спрашивает, как ему поступить, что ему сделать. Я думаю, что пойдут, потому что у нас как раз таких специалистов нет, а многие нуждаются в этом. Вы знаете, у нас часто бывают приемы, вот мы стараемся как бы оградить даже временным отрезком посещающих нас. Но, как правило, суть вопроса люди не рассказывают. Они начинают издалека, когда приходят на прием. Они начинают рассказывать, как это все было, как они друг друга, там, не знаю, например, любили, что было и как произошло. И вот человеку хочется выговориться, не решить, в принципе, вопрос. Поэтому я надеюсь, что к этим специалистам все-таки большинство из тех, у кого эта проблема, они будут приходить и будут эти вопросы решать.
И вообще у нас разводов много по стране. Я статистику забыла, но
много.
Разводов
да.
много.
Разводов много, но если
дети
только
страдают.
Да, на эту тему вот столько судебных заседаний у нас
да,
было.
Да, 500,
да. Вот это, конечно, сказали. Очень обидно.
То есть и в каждом заседании присутствует представитель опеки, да?
Присутствуют представители опеки. Мы выезжаем, составляем акт обследования, нас обязывает это делать суд.
К вам прислушивается, вы говорите, с кем лучше ребенку жить, да?
Я не могу сказать, что к нам прислушивается, но в нашей обязанности сделать не только акт обследования, исследования. Как правило, если ребенок старше 10 лет, мы еще спрашиваем его мнение и готовим заключение. Но заключение мы готовим на основании акта и на основании вот беседы, которые мы проводим. Наше мнение и наше заключение суд рассматривает суммарно. То есть он все доводы ответчика, и истца, и свидетелей, и все документы, которые, и наше заключение. Я не могу сказать, что прям прислушивается, но рассматривает и те документы, которые предоставляем мы. И вот я сказала, что у нас всего 23 специалиста, причем 6 человек – это бухгалтерия. Значит, есть еще люди, которые занимаются жилищными вопросами. То есть вот это вот большой кусок работы, который у нас забирают родители – и нам совсем мало остается на нашу непосредственную работу, работу с детьми-сиротами. И раз уж вы меня спросили про это, вот тоже я считаю, что у нас, быть может, в стране не хватает какого-то еще механизма, который бы брал на себя работу по всем направлениям. Вот часто приходят именно в опеку по любым вопросам, связанным с детьми-сиротами. У нас, наверное, какого-то вот винтика, что ли, механизма не хватает. И люди приходят и спрашивают, а вот этот вопрос, а вот этот вопрос. Либо у нас должна быть какой-то вот, должен быть комитет, который объединит все детские вопросы. У нас как получается? У нас каждый отвечает за свое. Каждый за свое направление. А вот чего-то общего у нас нет. У нас даже за работу с неблагополучными семьями у нас нет ответственного. У нас нет вообще той организации, которая бы отвечала за этот блок работы. У всех на слуху орган опеки, потому что ничего другого такого действенного нет, и люди не знают, куда еще можно обратиться, и приходят вот лично к нам в опеку по разным вопросам. Значит, кто-то шумит ниже этажом или выше этажом, это к нам.
Мешает детям.
Мешает детям, да. Кто-то на площадке там ругается из взрослых в присутствии детей, идут к нам. Значит, где-то предоставили не то жилье, которые хотели родители, идут к нам. То есть по всем вопросам, вот, связанным с детьми, идут к нам. И мы пытаемся, конечно, на себя часть вопросов, которые не входят в наши обязанности, взять. И вот это немножечко...
Ну, конечно, это такой
пласт работы, который,
объем,
да,
такой, что
объем мы просто не можем осилить, да. Вот у меня есть один специалист, вот так вот практика сложилась, что вот я сказала, что нет ответственности за работу с неблагополучием. И у меня один специалист только в управлении, который подхватывает эту работу. У нас есть семьи, к которым мы выезжаем, но семьи уже такие самые сложные, которые стоят на грани, лишать их или не лишать родительских прав. Вот мы берем эти семьи под свой контроль. А так у нас есть субъекты профилактики, которые занимаются этой работой, но каждый в своем направлении. У нас есть комиссия по делам несовершеннолетних, и в нее входят представители всех структур. Представители, например, здравоохранения, образования, правоохранительных органов, опеки, ну и так далее. И вот когда на комиссию по делам несовершеннолетних попадает какая-то семья в поле зрения, то составляется план работы. И он распределяется согласно той работе, которую выполняет каждое ведомство. Если ребенок не учится, как бы определяют это в комитет по образованию. Если у ребенка какие-то проблемы там с законом, то этим занимаются уже правоохранительные органы. А вот, к сожалению, такого органа, такого учреждения, который бы на себя полностью замыкал, у нас нет. Вот мы все распределяем, и получается иногда, как по пословице, у семи нянек дитя без глазок. К сожалению, бывают вот такие вот проколы в нашей такой вот работе, потому что, вот, я говорю, нет такого органа, который бы все это на себе...
Ну, в суд вы выходите тоже, да, о лишении родительских прав, да? Это
да,
вот ваше, да?
Да. В суд мы выходим, хотя, в принципе, с иском о лишении родительских прав может выйти, вот как я уже назвала их, субъекты, любой субъект профилактики. Может даже выйти детский сад, может выйти администрация школы.
А родственник?
может родственник выйти с ограничением в родительских правах. Да, значит, есть такая форма, как ограничение, и она предшествует лишению. То есть любой родственник, если он считает, ну, не любой, как правило, близкий родственник, да, мама в отношении папы, бабушки, дедушки, они могут выйти с ограничением в родительских правах. Значит, суд рассматривает, ну, естественно, нужны доказательства для этого. Суд рассматривает этот иск, и если находит основание, ограничивает родителя в родительских правах на 6 месяцев. То есть дает как бы ему срок для того, чтобы, ну, родитель мог исправиться. Если этого не происходит, то подключаемся уже здесь мы и выходим с лишением в родительских правах. Но лишение – это уже такая более серьезная мера. Но в любом случае родитель может в любой момент, когда он стал вести, ну, нормальный образ жизни, то он может обратиться с заявлением о восстановлении в родительских правах. И вот здесь опять, я считаю, немножечко такой вот недочет в системе. То есть мы все работаем, когда мы лишаем, и мы совершенно забываем про этого человека или про эту семью, когда ему нужно восстановиться. То есть больше после лишения с этой семьей, вот такая у нас система, никто не работает. А тут-то как раз нужна помощь для того, чтобы
да, изменили свою жизнь,
восстановиться, измениться.
Собрали все силы.
То есть уже никто не работает, и родитель сам. Ну, естественно, ему очень сложно, ему помощь нужна, и родитель в редких случаях, он восстанавливается. Вот в прошлом году у нас было 2 восстановления в родительских правах. Ну, за 3 месяца этого года у нас есть 1 восстановление. А что касается лишения, ну, где-то 10-12 человек то ежегодно вот лишают. Мы, да, выходим с лишением в родительских правах. Это, конечно, когда уже все службы поработали. Единственное, ну, опять же, у нас очень много форм и методов, очень мало помощи этим семьям. Ну, как правило, вот мы беседы проводим, мы пытаемся кодировать их, нам помогают благотворительные фонды, мы пытаемся, опять же, у нас никаких возможностей финансовых нет, только с помощью каких благотворительных фондов, либо добрых людей, значит, мы, комиссия по делам несовершеннолетних, значит, пытаемся сделать какой-то ремонт, трудоустроить этого человека. Ну, конечно, сейчас вот в связи с такой еще экономической обстановкой это сделать очень сложно, но все равно такие вот приятные моменты есть в работе. Вот 1-2 случая, они такие штучные, но все равно мы ими очень дорожим, этими моментами.
Вот в прошедший год, в такой непростой, все ли семьи, которые взяли детишек под опеку, приемные семьи, все ли прошли экзамен на прочность? Не было таких вопиющих случаев, ну, рукоприкладства, избиения детей, потому что люди находились в самоизоляции, в тяжелые финансовые положения, в такой психологическом положении. Вот были такие у вас звоночки?
Ну, таких случаев у нас, слава богу, не было. Я даже вот так вот постучу, чтобы у нас...
Конечно,
таких...
слава богу.
Да, да, слава богу, таких случаев у нас не было. Конечно, сложно было, были трудности, были проблемы с детьми. У нас, сами понимаете, не все дети здоровые, не все дети первая, вторая группа. У нас есть инвалиды, есть дети с психическими заболеваниями. Конечно, находиться вместе, вот так, да, вот, не, да, выходя, да, никуда, вот было, конечно, сложно. И были случаи, когда... приходили к нам родители или звонили нам родители или говорили о своих проблемах. Значит, ну, мы пытались им дать какой-то совет, попытались что-то сделать, и очень нам помогали в период пандемии службы сопровождения. Вот я уже сказала об Быковском детском доме, на базе которого работает служба сопровождения этих замещающих семей, в которые ходят и психологи, и педагоги. Еще у нас такая служба есть на базе Удельнинского детского дома, там тоже есть такие специалисты. Они были постоянно на звонках, на видеосвязи, оказывали помощь, какую-то поддержку, давали советы. То есть вот, ну, как-то вместе мы постарались, и все у нас как бы было хорошо. У нас на учете, ну, в принципе, эти цифры, они где-то одинаковые. На учете у нас чуть больше 1000 детей находится. Самое большое количество, 800, это дети, которые воспитываются у нас в семьях, на семейных формах. Ну, где-то около 300 у нас усыновленных детей. Значит, почти что 400 под опекой и попечительством, больше 100 у нас в приемных семьях, и еще у нас на учете лица из числа детей-сирот от 18 до 23 лет. Это где-то 315 человек.
На нашем прямом эфире Светлана Анатольевна Климова, начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Раменскому городскому округу, по городам Бронницы и Жуковский. Нас можно послушать на сайте www.ramenes.ru, кнопка онлайн-радио «Слушать», которая находится в правой стороне главной страницы сайта. В мобильном приложении вашего смартфона доступно в Google Play и Apple Store. На телеканале вашего телевизора РТК, где круглосуточно показывают перекрестки улиц нашего города. Смотрите прямые трансляции наших прямых эфиров на интернет-канале YouTube «Раменское информагентство». Также повторы передачи интервью можно посмотреть в социальных сетях, в группах «Раменские новости» и «Раменское радио». В новостях, да, был даже большой блок по поводу нашей сегодняшней темы.
Да, я тоже хотела обратить на это ваше внимание.
Девочки, не специально, не так получилось, но очень все удачно. Наверное, остановимся мы на материальной помощи, которую оказывает дети-сироты, какие получают льготы, взрослые дети-сироты, что имеют. Наверное, вот об этом, да, Светлана Анатольевна?
Хорошо, да.
Это так всегда важно, нужно, и всегда надо знать, да, кто
всегда,
нас слушает.
Всегда знать. Я хотела вернуться, просто когда в новостном блоке говорили, что большое количество Московской области устраивают детей именно на воспитание в семьи. Я хотела сказать, что в прошлом году мы устроили 8 детей было усыновлено, 37 было устроено под опеку, и 3 человека в приемную семью. Это тоже вот в копилочку,
конечно, да,
да,
конечно,
в копилочку, конечно, Московской области. Да. А что касается материального обеспечения именно этой категории детей, то я хотела бы сказать, что всегда правительство обращало внимание на эту категорию, и всегда они были под особым вниманием и особым контролем. Вот что касается материальной составляющей в Московской области, я считаю, что она, ну, такая вот очень неплохая. Но прежде всего, когда ребенка берут на воспитание в семью, у нас существует единовременное пособие при всех формах устройства. То есть человек получает 18 тысяч, это вот постоянно. Значит, если там взрослые дети или дети старше 14 лет, то выплаты более 100 тысяч рублей. Это такая вот единовременная. Затем, когда ребенок находится на воспитании в замещающей семье, ему выплачивают ежемесячное пособие. Оно разное в зависимости от возраста ребенка. Там от 10 лет до 19, причем от 10 тысяч до 19 тысяч. Да, причем 19 тысяч, вот самое большое пособие, самые маленькие детки получают. Вот так, наверное, расчет был такой, что маленьким, наверное, больше всего, наверное, нужно каких-то затрат. Вот. Значит, если у нас подопечные приемные дети являются суворовцами, нахимовцами, кадетами, им тоже выплачивается ежемесячно там почти 10 тысяч. Значит, кроме этого, наши родители получают выплаты, значит, от 9 тысяч до 25 тысяч. Есть такое вознаграждение опекунам в размере 3 тысяч. Ежегодно получают наши семьи на организацию отдыха. Это либо 4 600 на каждого ребенка на организацию отдыха, либо 6 900, это у нас компенсация путевки. Причем для совместного отдыха и на каждого члена семьи. И еще у нас есть ежегодное пособие в размере 34 тысяч, ну, на какой-то такой серьезный инвентарь, какую-то мебель нужно купить, быть может, какие-то долги оплатить, вот коммунальные, такие суммы тоже ежегодно выплачиваются. Еще, если мы говорим о льготах, может быть, не материальное тут обеспечение, но, тем не менее, наши дети имеют дополнительные льготы. Значит, на что? Ежегодно наши дети имеют право пройти бесплатную диспансеризацию. Mm-hmm. И даже не то, что mm-hmm. могут, они обязаны mm-hmm. это пройти, да. Значит, ну, везде организовано по-разному, но стараются какие-то приоритетные формы для прохождения диспансеризации именно для нашей категории. Если необходимо лечение, либо какое-то оперативное вмешательство ребенку, это тоже будет бесплатно. Значит, также наши дети имеют право поступить в вузы на льготных условиях. То есть если наш ребенок и родительский получает одинаковое количество баллов, имеет одинаковое количество баллов, то приоритет будет у нашего ребенка. Значит, если ребенок учится после 18 лет, то он имеет право, значит, находиться на полном государственном обеспечении. Это значит и методическая литература, и питание, и одежда. Ему тоже будут вот определенные суммы, там либо ежеквартально, либо один раз в полугодие выплачивать. В настоящее время вот в Министерстве образования Московской области рассматривается вопрос также льготного поступления в средние учебные заведения. Это тоже проблема для наших детей. Вот, кстати, в год пандемии дети не сдавали экзамены, и учитывались только количество баллов в аттестате. И конкурировать, конечно, с детьми родительскими нашей категории было очень сложно. Вот сейчас рассматриваются именно такое вот льготное поступление в средние учебные заведения. Также рассматривается вот это, что нового, наверное, я так немножечко затрону. Угу. Значит, также рассматривается возможность освобождение либо частичной компенсации услуг ЖКХ нашим детям. Uh-huh. То есть бывает так, что, например, ребенок, будучи прописанный в одной квартире, его забирает опекун в другую квартиру. Мы, как правило, пишем письма с тем, чтобы не проводились на него начисления. Но все равно общие домовые какие-то затраты ребенок все равно обязан выплачивать. Вот если uh-huh. сейчас примут такой законопроект, то наши дети будут, говорю, либо полностью освобождены, либо частично освобождены от оплаты ЖКХ. Значит, если также дети выходят нашей категории, заканчивают учебное заведение профессиональное, то им еще и по выходу выплачивается тоже пособие в размере там более 100 тысяч. Также наши дети имеют льготу, значит, в центрах занятости, если они не могут найти работу и никогда там не регистрировались, как дети впервые ищут работу, то в течение полугода их там будут, значит, их поставят на очередь и будут выплачивать им пособие. К сожалению, пособие или к счастью, но я считаю, что это, к сожалению, очень большое. Вот последнюю сумму я интересовалась 56 тысяч такое mm-hmm. пособие. Mm-hmm. И получая полгода такое пособие, дети неохотно идут на работу, потому что оплата, да, зарплата не всегда бывает такой вот большой. Да. И поэтому немножечко, быть может, это
как-то баловство.
Баловство, да, для наших детей, но вот их таким образом государство как бы оберегает. Ну и самая большая дополнительная гарантия, дорогая такая, это, конечно, предоставление жилых помещений. Вы, как правило, спрашиваете.
Спрашиваю, меня, да, у меня вот палец на этом вопросе.
Про это, да. Вот жилье, это, конечно, тоже, ну, я считаю, что очень огромное подспорье для нашей категории. Сразу скажу, потому что у всех бытует такое мнение, что все имеют право на получение жилья. Вот сразу скажу, что не все имеют право, только те дети, у которых, ну, есть там особые такие вот основания. Но это, как правило, я там вскользь скажу, какие дети имеют на предоставление жилья, на получение жилья. Это те дети, которые никогда не имели никаких жилых помещений. Например, ребенок отказной. Он никогда нигде не был зарегистрирован, и поэтому имеет право на получение жилья. Но закон сейчас изменен, я, по-моему, уже говорила, но повторюсь еще раз на эфире, что вот несколько лет уже на приобретение жилья имеет большая группа наших детей. Значит, именно те, которые имеют жилье, но там невозможно проживать по разным причинам. Если, например, менее установленного установлены квадратуры на каждого человека, если менее учетные нормы, да, это вот именно метраж. Значит, везде он разный, но тем не менее, если такое основание. Если есть в этой квартире родители, которые лишены родительских прав, вот тогда законный представитель идет в суд, как бы пытается разменяться с этим родителем, как правило, ничего не получается, и суд выносит решение, что это сделать невозможно, и у нас уже есть основания для включения наших детей вот в список. Кстати, такая комиссия работает на базе управления опеки. В нее, в эту комиссию, в состав комиссии входят все службы. Мы рассматриваем заявление по достижению 14 лет и включаем ребенка в список, и по достижению 18 он уже имеет право получить такое жилье. Но я вернусь к основаниям. Значит, если проживать невозможно и есть заключение о том, что жилье непригодно для проживания, то есть там, допустим, ни света, ни газа, уже вообще все развалилось, рассыпалось, то есть тоже такое основание будет для предоставления жилья. Значит, если в этом жилом помещении проживают граждане, входящие вот в определенный медицинский список, с кем невозможно проживать, вот такие вот есть основания. И да, если еще есть одно основание, если ребенок не является собственником жилого помещения, если не наниматель, не член семьи нанимателя, то есть список настолько расширен тех детей, которые имеют право на получение жилья, что вот из наших, вот мы как проводили такую аналогию, например, из 100%, 80% имеют право на получение. Вот в Московской области ежегодно 715-720 человек, вот в этом году будет 720 человек, которые получат жилое помещение, да. У нас в Раменском округе таких детей будет 37, в прошлом году, да, было 34. Единственное, вот пользуясь случаем, я хочу об изменениях сказать. Значит, в этом году вошла, ну, как бы в действие такая норма закона, когда ребенок не имеет права отказаться от того жилого помещения, которое ему предоставляют. Да. Раньше была такая возможность, он три раза...
Все хотели в городе, никто да, в районе.
Да. Три раза он мог отказаться, и если три раза он отказывался, то его переносили, ну, как правило, три раза такая вот практика сложилась, его переносили в очередь на следующий год. Дети стали очень, ну, как бы использовать эту норму не совсем объективно. То им не нравится этаж, то им не нравится, да, территория, да, то им не нравится балкон. То есть совершенно вот какие-то необъективные причины, и в Московской области приняли вот такое решение. Если жилое помещение соответствует тем стандартам, да, готовится техническое задание администрации, естественно, все прописывается, какого года должно быть жилое помещение, какой ремонт должен быть произведен, значит, там должна быть плита новая, там должна быть сантехника новая, там должна быть развитая инфраструктура, естественно, и школы, и детские сады, и поликлиники. Если все это соответствует требованиям, то отказаться ребенок не может, естественно. Поэтому вот это будет новое.
Добро пожаловать в новую квартиру.
Да, да, в новую квартиру. И многие вот взрослые люди, когда слышат о том, что дети еще и отказываются от жилых помещений, вот как бы недоумевают, потому что такое жилое помещение? Это вообще, это очень серьезно и очень значимо. Но это 3 миллиона стоит жилое помещение в среднем в Раменском, да, и получить вот 18 лет такой подарок от государства, это, конечно, дорогого стоит. А ребята вот еще и капризничают.
Кажется, надо порадоваться, что ты из детского дома, из общей палаты, да, где ты там, ну, проживал, да, или как-то. Даже, но все равно условия.
Да, даже не из детского дома, а семьи. 18 да, лет семьи. Ты еще как бы еще, ну, ничего не доказал, а тебе уже вот такой подарок, пожалуйста, живи, радуйся. У нас многие взрослые, когда вот мы, ну, как правило, такие встречи проводят у главы, он вручает ключи от квартиры, он дает напутствие. Я поздравляю ребят, тоже всегда говорю, ребят, это такой подарок, вы не должны никого, конечно, подвести. И мы, взрослые, иногда всю жизнь мы стараемся, да, скопить на это жилое помещение.
Раньше люди работали по сколько лет,
да,
чтобы
и не всегда
от предприятия получить.
Это получается. Поэтому радуйтесь и берегите то, что есть, и как бы вот принимайте вот этот подарок очень достойно. Да. метра. Так что вот у нас 37 жилых помещений. Уже я знаю, что активная, ну, мы в тесном контакте с Комитетом по управлению имуществом администрации. Идет активная подготовительная работа. И вот в ближайшее время мы уже начнем вручать ключи от квартир.
Вот я никогда вас не спрашивала, и, наверное, это не ваш вопрос, но вот у меня возник, и я вам его задам. Судьба детей отказников, вот новорожденных, это не ваша совсем, да?
Нет, это как раз наша.
Правда?
Да.
Правда?
Да, отказники это наши. Значит, получается таким образом. Ну, отказников.
Вот их судьба, да, вот как складывается.
Ну, я сначала немножко по статистике. Раньше таких детей было больше, чем сейчас. Вот при всем при том, что экономическое как бы положение, сложности у нас, но тем не менее, раньше было ну вот по 15, по 20, даже по 30 человек, я помню, таких отказников ежегодно. Сейчас немножечко изменилась опять схема работы с ними. Раньше мы приходили в роддом, как правило, такую информацию нам сотрудники роддома, администрация передавала прям, либо звонила, либо в письменном виде о том, что мама имеет намерение отказаться от ребенка. Мы приходили и с мамой, ну, практически не работали, такой необходимости не было. Мы приходили, давали форму бланк заявления, мама писала, и мы забирали и уходили. Сейчас, как бы, мы трепетно относимся вообще к отказам каждому. У нас в Московской области существует такая программа «Нет отказам». Значит, нас даже обучали всех специалистов, как работать с такими мамочками, да, и психологи. И вот когда такая существует проблема, мы сейчас выходим сообща, выходим группой, выходит психолог. Сейчас, кстати, в женской консультации есть свой штатный психолог, и нам это очень помогает. Вот мы все приходим, мы работаем с мамой, мы пытаемся понять причины. Раньше мы этого не делали. Пытаемся понять причины, пытаемся по возможности оказать какую-то помощь маме. То есть главная наша задача – это предотвратить отказ. То есть мы с ней работаем, мы пытаемся помочь. Как правило, это часто бытовые какие-то проблемы. Как правило, бывают и даже не наши местные жители. Сейчас каждый может приехать в любой роддом, а так как наш роддом новый и пользуется как бы хорошей такой репутации. Очень многие мамы приезжают сюда. Вот. Иногда бывает, что не местные жители, поэтому мы связываемся с той территорией, откуда мама, пытаемся понять, как-то вот с ними проговорить. И наша задача убедить маму не отказываться от ребенка. То есть вот если раньше я говорила 15, 20, 30, в прошлом году было 7. Вот сейчас прошло ну, 3 месяца, у нас пока отказов вообще нет. У нас было, ну, 2 мамы пытались, но мы их убедили не отказываться, и они забрали, значит, этих детей себе. Причем один ребенок, он ребенок даун. Раньше от этих детей однозначно отказывались, и даже никогда мы с мамами не разговаривали на тему того, чтобы забрать, мы сразу устраивали этих детей в дом ребенка. Вот, а сейчас мы с ними работаем. Ну, раз вы спросили судьба, вот эти...
Произошел все-таки вот отказ.
Да, произошел отказ. Значит, мы проводим, мы пишем письмо, нам проводят медицинское обследование этого ребенка, и мы этого ребенка предлагаем нашим кандидатам. У нас сейчас на учете более 100 человек,
желающих
взять детей. Как правило, берут этих детей к себе на воспитание именно с целью усыновления. То есть, к сожалению, вот бездетные пары, те, у кого нет детей, они встают на очередь, и поэтому они, вот как бы это так вот не звучало, они ждут этих детей отказных. Вот они многие, ну не многие, а некоторые даже имитируют беременность. Вот, поэтому они ждут и с удовольствием, и, как правило, после первого же звонка у нас вот очередность есть, и мы, когда у нас появляется ребенок-отказник, мы открываем наш журнал и смотрим, кто у нас стоит первый по очереди. И после первого звонка, значит, соглашаются, мы даем направление, эти родители приходят в роддом, знакомятся с ребенком. Если он не в роддоме, ну, так получилось, нужно провести более там какое-то глубокое обследование, мы направляем в дом ребенка. У нас на территории нет, как правило, это Люберецкий, близлежащий, нам дают временно туда. Ребенка обследуют, значит, потенциальный кандидат, потенциальные родители приезжают, знакомятся и забирают себе. В ближайшее время они их усыновляют. Вот судьба отказников очень приятная и очень хорошая.
Потом это уже не ваши, так сказать, не ваша категория. Это уже папа, мама, ребенок, все,
них
да?
Папа, мама, но
и это... если благополучно, это уже.
Это опять наша категория.
Все равно.
Да. Если ребенка усыновляют, усыновляют через суд, на суде мы присутствуем, значит, они встают к нам на учет уже как усыновленная семья. Мы осуществляем им выплаты, вот то, о чем я говорила.
То есть все им положено, да?
Да.
Все,
что у нас есть единовременное пособие, вот в размере там чуть
ну,
менее
да,
20
говорили,
тысяч,
да.
Я говорила. Им выплачивается это пособие, извините, ошиблась суммой, 30 тысяч им выплачивается единовременное пособие, и ежемесячное пособие им выплачивается в размере 10 тысяч.
А если они хотят все это скрыть вот от ребенка, чтобы никто не
значит,
знал,
если
они могут отказаться от этого.
Они
всего.
Могут от этого отказаться
понятно.
Спустя
понятно.
3 года.
Все равно,
да.
Да.
Спустя какое-то время мы за ними следим, мы их контролируем, мы смотрим, усыновление ли успешно. Если все успешно, они пишут
понятно.
Нам заявление, мы прекращаем выплаты и так далее. А вот и спрашивать, как мы приходим, поскольку усыновление у нас... такая форма тайная, мы иногда приходим в семьи под видом друзей, приятелей, коллег, сантехников. Да, мы иногда эту тайну усыновления, вот, не иногда, а мы обязаны ее сохранять, и если родители не отказываются от выплат, мы обязаны контролировать, потому что выплата назначается на основании успешного усыновления. И ребенку, например, 17 лет, а мы все равно приходим в семью, говорим, что мы коллега, либо пришли собачку посмотреть, либо пришли, значит, там что-то взять, соли, не знаю, еще что-то. То есть
а если отказ произошел после 3 лет, то тогда вы уже не контролируете.
Мы нет. Если все успешно.
И тайна будет сохранена.
Ну, надеемся, что будет сохранена тайна.
Ну, там уже зависит от родителей.
От как? Родителей, да. Хотя вот в нашем обществе тайна усыновления с каждым годом все меньше и меньше возможно
да,
сохранить.
Сейчас чуть что ДНК.
Да,
что, ДНК.
Да. И подогревают эту ситуацию еще и вы, и средства массовой информации.
Мы нет, а центральные
каналы.
Мы
да.
нет, мы нет.
И очень часто приходят, спрашивают, хотя мы говорим, а зачем это вам нужно? Ну, в принципе, столько лет прошло. Иногда уже взрослые женщины приходят, взрослые люди. Ну, зачем вам это нужно теперь? Ну, все равно хочется.
Анатольевна,
да.
Так все интересно было. Будем заканчивать. Вы, пожалуйста, назовите свои координаты, приемные дни. Ну вот.
Хорошо.
То есть вы работали и в пандемии, но сейчас уж вроде как.
Да, сейчас мы
полегче стало. Да,
работаем, но немножечко изменился
да,
график
скажите,
нашей
пожалуйста.
Работы.
Угу.
Значит, ну поскольку у нас 3 территории, угу. я еще раз напомню, что главный офис у нас в Раменском, угу. поэтому жителям угу. Раменского повезло угу. больше, чем Жуковским и Бронницам. А, значит, мы располагаемся на улице Воровского, дом 7. Угу. То есть это здание музея. Вход у нас торца. Угу. Приемные дни у нас тоже изменились. Мы сейчас принимаем один раз в неделю uh-huh. по понедельникам. Uh-huh. Для того, чтобы значит, к нам записаться на прием, нужно войти на официальный наш сайт, сайт управления опеки. Uh-huh. Значит, там есть закладочка «Записаться на прием», выбрать любой удобный день, ну, это понедельник, uh-huh. я уже сказала, uh-huh. время, uh-huh. направление, по которому вы хотите прийти, значит, ну и в назначенное время вы можете все это сделать. Если какой-то экстренный вопрос касается законных прав сирот, значит, или что-то там такого вот экстренного, мы, естественно, примем в любой возможный день. Ну и наши телефоны 8-496-46-400-60. По этому телефону можно звонить по всем uh-huh. формам устройства, uh-huh. вот все, что связано uh-huh. с опекой, uh-huh. с попечительством. Uh-huh. Значит, еще один телефон я назову. Очень много таких обращений связано с защитой жилищных прав, вот эти все сделки, все, что связано с этим. 46-7-60-09. Uh-huh. Тоже код uh-huh. наш 8-496. Uh-huh. Это 7-6-9. Все, что связано да, с жильем. Uh-huh. И родительские споры 8-496-46-4-73-96. Uh-huh. Если не ошиблась, uh-huh. по-моему, uh-huh. такой телефон. Uh-huh. Да. Uh-huh. Вот это основные телефоны, по которым можно позвонить, проконсультироваться. Мы, естественно, всегда ответим на все вопросы.
Спасибо вам огромное. Спасибо за эфир.
Спасибо. Вот, казалось, сейчас так много, а так быстро пролетело, и много
еще
чего.
Мы еще встретимся.
Да, я не успела рассказать.
Здоровья. Спасибо большое вам за работу, вам, вашему коллективу.
Спасибо огромное, и вам спасибо.
Спасибо.
Всем до свидания.